Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Матвей Гонопольский. Пока, слава богу, все в порядке, и я в 16 часов по киевскому времени веду программу в рабочий полдень. Ну, пожалуйста, располагайтесь, нам много о чем предстоит поговорить. Наш админ тоже здесь, так что давайте, пожалуй, начнем. Ну, из тем, темы в принципе, вот если так говорить стратегически, темы, какие были, такие и есть, но добавилось, конечно, такое ежегодное выступление Трампа перед Америкой, перед Конгрессом, Сенатом, они все собрались, там порядка 500 человек, ну и начали, он, значит, там выступал. Разные отзывы по этому поводу, ну, некоторые вообще не пришли на его выступление, некоторые договорились там прям группами не аплодировать и так далее, но, естественно, все это тонуло, как обычно, в криках восторга. Я вам расскажу об этом и в дневной передаче, и в вечерней, но пока люди собираются, давайте поздороваемся. Итак, и после этого начнем. В Риме уже 20 градусов, сообщает Светлана Грицев. Игорь Нехаев пишет: уважаемый Матвеевич, Харьков приветствует вас, плюс 5. Плохо, что каждый раз большая половина зрителей шаровики. Хотя лайк нет проблем проставить. Ну, что я с этим могу сделать? Киев, дождь со снегом, плюс 5, тепло, весна. Сейчас прошу прощения. Ну, естественно, Екатерина, позволь мне эфир провести. Ой, перезвоню после эфира. Извините, я, вы знаете, детям отвечаю. Но дети никогда не помнят, когда у меня эфир, даже Катя. Вот ей захотелось поговорить и так далее, да? Привет из Киева, Анна из Израиля. Анечка, привет. Я когда буду в Израиле, а когда-то же я приеду в Израиль, я обязательно посещу. Мне чрезвычайно приятно с тобой разговаривать. Так, тут самопроизвольно, простите, открываются какие-то страницы непонятные. Да что это такое? Не ясно. Ну, неважно. Ну, компьютер обновился, но это же не обязательно, чтобы открывалось сразу все. Оно же в автозагрузке не стоит у меня. Вы понимаете, так иногда все это работает. Я обязательно заеду к вам. Знаете, мне вот чем нравится Израиль. Ну, кроме всех прочих вещей, которые я знаю или не знаю, там есть такая прелесть некая в наших закрытых эфирах, которых по субботам. Там Анна приходит, и она что-то такое рассказывает интересное. Ну, по теме дня, и стоит на фоне какого-то дерева, на котором то ли апельсины, то ли мандарины. И это так выглядит. Я говорю, что это такое? Она говорит, ну, это вот израильское такое дерево, прям готовое, можно снимать. Такая помесь чего-то с чем-то. Но это так красиво, вот само красиво. Зелень, и на ней, вот знаете, как на елке вот это все висит. Это совершенно замечательно. Привет из Киева. По-украински это хорошо звучит. Светлана Данилина, витание с Киева, доброго дня. Бежать струмки весняни, то есть бегут весенние ручьи. Анна пишет: в это время я всегда на работе, пишу что-то в офисе. Мои люди до 16 часов, с удовольствием присоединяюсь к эфиру. Спасибо вам большое. Так, значит, дальше. Мариуполь ждем, ЗСУ придем, да куда денемся? Анна из Израиля опять пишет: вчера ночью смотрела выступление Трампа в Конгрессе, сегодня израильская пресса это обсуждает. Ну вот интересно, что они пишут, просто тезисно, кто что, больше одобряют или, да? Борис Ставинский, да, Харьков, снег, плюс 4, трудный был эфир вчера, многие вспоминали этот день. Ну и сегодня вспоминают полным ходом, прочитаю. Валентина Бунина с благодарностью вспоминаю вас. Трамп просил Украину не бить по мальчикам в трусиках, в Новороссийске. Кто бы еще за людоедов заступился? Терфокин, вы неправду говорите. Там совсем другая история. Там есть какие-то американские какие-то предприятия, что-то такое, связанное с Америкой, и туда попало. Ну и кроме того, вы знаете, что в Организации Объединенных Наций США не поддержали общую тенденцию, не проголосовали за, так сказать, поддержку Украины. Ну, я еще коснусь этого дела, это бывает такое. Стендап Трампа, пишет Георгий, прошел на троечку. Ну, да, на троечку. Просто он президент, а мы с вами тут. Так, тут идут лайки. Хорошо. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Если кому-то в голову взбредет, как принято было говорить в советское время, с бодуна, бросить донат, пожалуйста, делайте это. Я вам буду признателен, как, собственно, и все, потому что мы живем вашими донатами. Генерального спонсора у нас нет. Ну что ж. Да, ну я понимаю, опять про Латынину. Ну, слушайте, пусть Латынина говорит, что хочет. Ну, может, я не знаю, судить журналиста за его взгляды. Но это Путин судит журналистов за их взгляды. И пусть она говорит, что хочет. Господи. Так, теперь давайте украинское и вокруг украинского. Вот Украина не скрывает всяческого рода истории, да. Значит, на фотографии пачки долларов, которые, к сожалению, не у меня, а у этого коррупционера, и написано: коррупция на укрытиях для самолетов. Задержали, внимание, командующего логистикой воздушных сил и руководителей управления СБУ. Грандиозный скандал. Прочитаю, потому что это не каждый день. На коррупции во время строительства укрытий для самолетов правоохранители разоблачили командующего логистикой воздушных сил ВСУ и главу управления службы безопасности в Житомирской области. Значит, идет речь, ну, фамилии вам не важно, но интересно, что у вот этого командующего логистикой воздушных сил ВСУ, знаете, как его фамилия? Он Андрей Украинец. Представляете, Андрей Украинец. Вот такой вот украинец. Понимаете, вот его фотография. Вот он такой веселый, радостный, в какой-то летной форме. А вот его другая фотография. Он задержан. Значит, вот черт. В мае 25 года было принято решение о выдаче 1,5 миллиарда гривен на строительство сборочно-разборных арочных конструкций. Ну, в общем, короче говоря, так сказать, чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистикой обратился к главе ОСБУ, то есть главе СБУ, только местной, с просьбой посодействовать в подкупе руководства военной контрразведки. Последний согласился, выступил гарантом сделки, поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме. Ну, в общем, короче говоря, изъято 320 тысяч долларов, вот, ну и так далее, и так далее. Я ему не завидую. Это ужасно. Война на крови. Но я вам честно об этом рассказываю, понимаете? Я же не буду приукрашивать. Какой мне смысл? Когда ловят таких проходимцев, это только на пользу стране. Теперь Зеленский сказал, что все выпущенные ракеты «Фламинго» долетели до Воткинского завода в Российской Федерации. Ну и грохнули там все это дело. Значит, Степногорск, мы с вами не каждый день слышим это название, в главном управлении разведки сообщили, что бойцы вернули контроль над позициями в районе Степаногорска. В Британии запускают завод украинского производителя дронов «Шарк». 68% российских военнопленных, 68% уже военнопленных, считают войну эту оправданной. В Киеве частично обновят работу электротранспорта. Дело в том, что вы понимаете, я только вдруг сейчас, я несколько дней назад прочитал, что хотят снова пустить трамваи и пустить троллейбусы. Значит, ну, почему их убрали? Потому что были гигантские проблемы с энергоснабжением. По всей видимости, сейчас, так сказать, да, а людей же все равно возят, потому что некоторые говорили вот в Киевской городской администрации, что вообще нельзя запускать, кроме метро, общественный транспорт, потому что автобусов много, ну, так сказать, автобусов много, троллейбусов много, и если ракета попадает или дрон в троллейбус, то гибнут все. Но, по всей видимости, вот посчитали, поняли, как можно, так сказать, сделать это нормально, и вот делают, да. Теперь наш с вами клоун Орбан направляет военных защищать венгерские энергообъекты от украинских атак. От украинских атак. Ну, абсолютная шиза. Я вхожу, кстати, в эту новость для того, чтобы сказать, куда он их отправляет. Я распорядился усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры. Значит, я не понимаю. Он... Значит, сказал, полиция будет патрулировать вокруг определенных электростанций, распределительных станций и диспетчерских центров. Вот подумайте, какой он шиза и абсолютный идиот. То есть, если прилетит дрон, как полицейский его может остановить? Это первое. Теперь второе. Проблемы с дружбой, они на территории Украины. Это не имеет никакого отношения. Украина же не нападала на Венгрию, тем не менее. Это проходимец невероятный, который говорит, Украина нам угрожает. Ну, понимаете, да, вот такой вот человек, вот так вот. Значит, Украина исключительно... нефтепровод «Дружба» не был разрушен российской ракетой. Украина исключительно по политическим мотивам остановила поставки российской нефти в Венгрию, чтобы поддержать на выборах венгерскую оппозицию. Это, наверное, Путин ему сказал, что это была не российская ракета. Он подтвердил, что по этой причине она будет блокировать как 20-й пакет санкций ЕС против РФ, так и выделение Украине 90 миллиардов евро. Украина ведет себя как антивенгерская страна. Она ненавидит Венгрию. Козел ты, Орбан, но профессиональный чувачок, профессиональный. Так. Правительство Грузии, сейчас я переключу здесь. Правительство Грузии, а вот это не переводится почему-то. Еще на год продолжили украинцам безвизовое пребывание. Значит... Украина и Франция запустят инициативу для поддержки оборонных стартапов. ЕС об итогах совещания с Венгрией и Словакией по дружбе. Риска пока нет. Не знаю, что они имеют в виду. Но если нет риска, что говорить. Россияне два дня подряд атакуют объекты нафтогаза в Харьковской и Черниговской областях. Все, уже можете сколько хотите. Дальше... Партнеры Украины применят новые санкции против России. Дальше. В армии Российской Федерации воюют более 1700 наемников из Африки. Вопрос госбезопасности. В Украине обновят защиту магистральных электролиний. Ну, это естественно, да. Уманьская пивоварня вышла на рынок Польши. Попали дроном в автомобиль. Россияне убили спасателя на Сумщине. Немецкий город немецкий город передал Киеву 20 мощных генераторов, а Сенат Италии поддержал продление помощи Украине. Ну вот такое есть. Тут еще есть некоторые заголовки. Значит, нет, хотя я, в принципе, все вам прочитал. Теперь я посмотрю, как обычно, есть ли какие-то вопросы именно ко мне, и после этого дальше буду вас знакомить с новостями. Полчаса назад Свят Ханенко, он, насколько я понимаю, так сказать, пожизненно относится, пожизненно негативно, ну, я так себе представляю. Да, вот, прошу прощения, США и Израиль воздержались по резолюции о территориальной целостности Украины. Ну и все, так сказать, возмутились по этому поводу, и громкий скандал и прочее, прочее. Я совершенно не поддерживаю эту историю, вот, что они не проголосовали за это. Но я про Израиль, вот это надо будет спросить у Авигдора или у Алекса, почему Израиль так проголосовал. Может быть, ну как, месть Украине за то, что она не поддерживала при голосованиях Израиль. Но здесь важно понять, почему Соединенные Штаты уклонились от голосования. Они именно уклонились, они не против проголосовали. Понимаете, потому что против абсурдно голосовать. Против, я против территориальной целостности Украины. Ну, кто будет так голосовать? Никто. Они уклонились почему? Потому что они же ведут сейчас переговоры, и там идет разговор о том, что Украина теоретически там может отдать Донбасс, а эти могут отдать то, а те могут отдать это. А что такое проголосовать за вот эту вот резолюцию, понимаете, о территориальной целостности? Это границы 91 года. То есть Путин звонит Трампу и говорит: так где ты настоящий? Когда мы ведем тут переговоры или когда мы ведем там переговоры? Вот приблизительно так, понимаете, не иначе. Поэтому вы знаете мою любимую фразу, которая звучит следующим образом, что можно не простить, но можно понять. Это чисто политический ход для того, чтобы продолжать быть посредниками и сказать: вот видите, мы ж не проголосовали вот это вот дело. Так почему? Потому что мы ведем. Это не потому, что понравится Путину. Уже Соединенные Штаты не пытаются понравиться Путину, скажу вам так. Да, Ульян Емельянович, по прогнозам, в Украине со следующей недели температура не будет опускаться ниже нуля, даже ночью. Мы выжили, мы дожили, мы живы, живы мы. Да, это правда. Так. И тут был еще один. Свят Ханенко говорит: у нас историк есть вполне нормальный, но с фамилией Брехуненко. Ну, брехаты, обманывать. Врулькин. Да. Свят Ханенко. Вот, я говорил, что Свят Ханенко, значит, пишет: полчаса назад по украинскому радио рассказывали об этом. Так есть версия, что оно не попало куда надо, потому что тогда была погода плохая, туман, но почему и запускали в такую? Ну нет, вроде бы, ну вот Зеленский говорит, что попали, черт его знает. Понимаете, я бы так сказал, важно, что эти ракеты уже есть, что они украинского производства, ну украинско-датского. Понимаете, и не будет Трамп говорить: вот вы наши ракеты, вот наши ракеты, ну такое. Но это все надо перетерпеть, понимаете? Не хочу. Пожалуйста, ставьте лайки, чтобы мы с вами раньше не расставались. Значит, Михаил из Киева. На Орбана даже в ЕС плевать. Страны-члены дали свое слово. Президент Еврокомиссии заверила, что ЕС выделит Украине 90 миллиардов, как и пообещали, несмотря на блокировку Венгрии. Все решено. Понимаете, в чем дело? Не все решено. Не все решено. И не решен главный вопрос. Главный вопрос. Как законно обходить вето Орбана или Фица? Понимаете, в чем дело? Потому что все время, вот ведь и дальше будет, что вот сейчас будут какие-то дела, связанные с вступлением Украины в ЕС. Значит, Орбан опять выйдет и скажет, что он категорически против, и он будет блокировать и так далее. Надо что-то такое придумать. И фон дер Ляйен, пока она наша абсолютно, она украинская, фон дер Ляева, фон дер Ляненко, вот, Урсула. Ну, Урсула вполне может быть такое украинское имя. Надо придумать что-то такое, потому что он всех задолбал, этот товарищ. Это совершенно невозможно, что он вытворяет. Просто, ну, невозможно, понимаете, просто невозможно. Так, значит, идем дальше. Так, по голосованию и так далее. Хорошо, теперь давайте я пойду сразу, у меня есть другой кейс, до которого я обычно не дохожу, потому что времени не хватает. А сейчас я просто принципиально, там очень много хороших новостей, я принципиально начну оттуда. Так. Вот появилась в Шпигеле. В Шпигеле, да? Да, в Шпигеле появилась статья про Залужного. Но вы знаете, вам она будет неинтересна. Я хочу вам сказать, по той причине, что это они пишут для немецкой аудитории, и вы это все знаете. Так, теперь давайте посмотрим, что я тут засейвил для вас. Ну, конечно, вот давайте с этого начнем. Пишет Сергей Медведев, очень хороший журналист. Неожиданно сильно выступил в Генассамблее ООН новый чешский министр иностранных дел Петр Мацинка от популистской партии автомобилистов, что тем более удивительно на фоне его анекдотических нападок на Хиллари Клинтон и подлизывания перед Трампом в Мюнхене недели ранее. Офигели даже его партнеры по правящей коалиции. И с утра представитель протофашистской СПД пробурчал что-то вроде «это не означает, не отражает позиции правительства». Понятно, что всего это лишь слова, но страхи о формировании в Центральной Европе антиукраинского блока в составе Венгрии, Словакии и Чехии явно преждевременны. Вон Мацинка обратился прямо к присутствующей там говорящей лошади. Речь его, ну, она небольшая. Господин министр Лавров, я обращаюсь к вам сегодня в первую очередь не как к противнику. Я обращаюсь к вам как к человеку, который очень хорошо знает, что никакая великая держава не может выиграть войну против реальности. Вот видите, он, я говорю, что, помните мой тезис, что одна страна никогда не может выиграть войну со всем миром, что, собственно, сейчас и делает Путин. Потому что мы же не будем там Северную Корею или Иран и даже Китай считать за остальной мир, да? А он говорит против реальности. Ну да. Временно вы можете контролировать территорию, временно вы можете управлять нарративом, вы можете создавать и направлять пропаганду, но вы не можете подчинить себе время. А время всегда покажет, кто говорил о безопасности, а кто ее разрушал. Вопрос сегодня не в том, есть ли у России опасения в сфере безопасности, которые вы уже 4 года используете для оправдания беспрецедентной агрессии против Украины. Мой вопрос, почему ответом на эти предполагаемые опасения должны быть дроны и артиллерия? Опасения могут быть легитимны, но вторжение никогда. Ракеты – это не аргумент. Ваши ракеты, я считаю, физическим признанием собственного провала. Господин министр, сила глобальной державы заключается не в способности начать войну. Величайшая сила заключается в способности ее закончить. Спустя 4 года мир хотел бы услышать простые ответы. Как должна выглядеть ваша победа? Сколько разрушенных городов достаточно? Сколько загубленных жизней достаточно? Потому что если у победы нет четкого конца, то это не стратегия, это циничный автопилот. Безопасность не измеряется размером оккупированной территории. И поэтому я теперь совершенно серьезно спрашиваю, стала ли Россия сегодня безопаснее, чем 4 года назад? Если у нее больше партнеров, больше стабильности, больше доверия, если правдивый ответ отрицательный, а он отрицательным, то закономерно спросить, действительно ли избранный путь ведет к большей безопасности вашей страны. Войны не заканчиваются простым росчерком пера. Они заканчиваются вопросом «зачем?». И однажды на этот вопрос будет отвечать не Украина, а Россия. Россия, чьи герои когда-то сражались плечом к плечу с европейскими народами против нацизма. Однако сегодня на их память падает тень новой войны. Господин Лавров, великие нации способны пережить поражение, но они не способны пережить стратегию, у которой нет конца. Вы можете захватить территорию, но вы не можете захватить будущее. История полна держав, которые верили, что время стоит на их стороне. В действительности оно всегда работало против них. Каждая война начинается с вас, с плана. Ваш план сегодня жив только потому, что у вас нет мужества признать, что он провалился. Прошло 4 года, и время истекает. Настало время, наконец, остановить эту войну. Я оставлю этот текст. Он, так сказать, весьма. Смотрю здесь. Здесь много очень хорошего и правильного. Так, ну здесь давайте это, то есть в чем был смысл речи Трампа, чтобы два раза не повторять, потому что у него достаточное количество там тезисов было. Он самую длинную речь произнес, 1:40, что-то вот такое. Поэтому у меня предложение, давайте в вечернем эфире я расскажу, что он говорил там. Хорошая речь Чеха, да? Так, вот интересная история. Януте Лайминга, она написала о Кириенко. Ну, вы знаете, Кириенко считается, и, собственно, я думаю, что так оно и есть, поскольку, когда он еще был главой российской ядерной энергетики, мирного атома, да, он приходил к нам на Эхо, он там рассказывал, ну, вы понимаете, был такой нормальный, хороший чиновник, такой медведевского типа, то есть с айфоном в руке. Ну, а теперь фактически он автор вот этой жути, вот этих преследований, вот этого пресса, который лежит не войны, а пресса, который лежит на людях. Это чудовищный человек. Современно чудовищный. Он знает, что такое Telegram, и знает, как его блокировать. И вот немного о нем. Это интересно. Почему? Потому что, безусловно, у них там есть такая драчка, да? Драчка. А что же будет с... Они задают друг другу вопрос. А что же будет после Путина? Что будет после Путина? Похоже, надо ожидать, что в скором времени Сергея Кириенко объявят иноагентом со всеми вытекающими отсюда последствиями для него. Шутка, конечно, но... К постам людей, пишущим в Z-каналах, очень внимательно относятся в Кремль и администрация президента. Они читают тексты, делают выводы. А в постах Z-военкоры и их читатели бросились искать главного виновного в том, что на фронтах Российской Федерации все крайне трагично. И кто виноват в отводе войск из-под Киева и Херсона? В ложных докладах о Купинске и Торецке, упущенной подготовке наступления на Курскую область и регулярных атаках колонн на дроны и мины, огромные потери людей, техники, все из-за отключения в России Telegram, WhatsApp и Starlink. И главное, они задают вопрос, а почему все это совпало странным образом. Но не могло же быть случайностью одновременное отключение Starlink и замедление Telegram. Значит, враги внешние координируются с врагами внутренними. Это чрезвычайно среди Z-сообщества популярное мнение. Был даже назван настоящий виновник, замглавы администрации президента Кириенко. Авторы Z-каналов и читатели не преминули напомнить, что настоящая фамилия Кириенко – Израитель. Вспомнили его общение с Аллой Пугачевой по телефону, их долгую дружбу. На Z-каналах у Кириенко пишут, но это на Z-каналах, на Z-каналах, что он либерал, рвущийся к власти, что у Кириенко синдром врага, что Кириенко поставил перед собой задачу всем доказать, что Ельцин ошибся, когда его турнул и не назначил президентом. Кириенко спит и видит, как это отомстить Путину, как за это отомстить Путину. Поэтому вполне возможно, что Израитель планирует в стране три точки. Это они так пишут. Государственный переворот. Методично строит архитектуру личной неограниченной власти. Готовится сесть на главную табуретку сразу, как она освободится. А пока разжигает и выводит население из себя своим нормотворчеством, одновременно отчитываясь о кибербезопасности и восторги россиян от новых запретов от iPhone до Telegram. Если гонка на лафетах задержится, помогут беспорядки, которые так отчаянно пытается срежиссировать Кириенко. Илон Маск, враг Путина и Российской Федерации, поэтому заблокировал для вооруженных сил Российской Федерации терминалы Starlink. Маск делает так, чтобы российское оружие не могло победить. Но зачем же этим занимается российское руководство? Или там работают тоже гады и враги? И вообще, кто им приказал разрушить связи в армии Российской Федерации? Ну, имеется в виду блокировка соцсетей. Потому что, ну, если он заблокировал Starlink, то... Русские должны как бы общаться, ну, наверное, в Телеграме, да, вот что-то вот такое. А его блокируют. И вообще, Кто им приказал разрушить связи в армии Российской Федерации? Неужели друзья Украины? Пока все объяснения Конкретнадзора, как я его называю, бессмысленные, нет никакой логики и выступлений государственных мужей, которые говорят взаимоисключающие вещи. А пока последнее телодвижение российской власти несут для армии и Z-пространства огромную угрозу. Если в России заблокируют Телеграм, вместе с ним исчезнет сеть сборов на нужды фронта и вся волонтерская деятельность. То есть военные моментально получат проблемы с транспортом, дронами, медициной и еще миллионом нужных для войны вещей, что тем или иным образом не только негативно скажется на положении дел на фронте, но и три точки. Похоже, наркотическое воздействие тумана войны медленно, но ослабевает. У патриотически настроенных, так называемых, зреет кризис веры в собственное государство, точнее в управляющих ими людей. 26-й год стал для Z-каналов вообще тоскливым. Авторы уже не видят повода для оптимизма. Их тексты наполнены в лучшем случае фатализмом, а в основном какой-то холодной злобой на абсурдность, происходящую вокруг. Где-то пискнула и умерла логика. Хорошо написано. Просто замечательно. Мне очень нравится. Сейчас вам госпожу Навальную покажу. Госпожа Навальная своеобразный человек.
Важно, что
Сейчас я посмотрю. 40 секунд. Ну, давайте послушаем. Значит, все политические деятели, как вы знаете, так или иначе отзывались о четырехлетии войны. Вот что сказала госпожа Навальная.
Очень важно, что война закончилась немедленно. Владимир Путин должен вывести свои войска с территории Украины. И это самое важное, что нужно говорить о войне. Я не говорю. Я возмущена. Я злюсь, что Владимир Путин втянул нашу страну в эту войну. Мне печально, что какие-то люди ее поддерживают. Я не понимаю вообще, как кто-то может поддерживать вторжение на территорию другой страны. И еще раз говорю, что эта война должна быть закончена немедленно. Очень важно,
Вот
что война...
то, что сказала Юлия Навальная. Не знаю. Вроде она сказала все правильно. Ну, вроде бы. Вроде бы сказала все правильно. Ну, вроде бы, правильно, да? Не знаю, что-то мне. Ну, знаете, может, у меня много к ней претензий. И эти претензии неправильные. Не знаю. Денис Мантуров получил звание Героя России. Это прекрасно. Мы за него рады и счастливы. Идем дальше. Теперь мой обычный набор новостей, в которых очень много-много всего. Это Соединенные Штаты Америки. Дани Бенски, я не знаю, кроме американцев, Ларри Дрим, не любите вы ее, а вот украинский язык. Она написала, вот смотрите, как украинским языком можно играть. Она написала фразу «не любите вы ее». И все бы было хорошо, но посмотрите, как она написала. Она написала по-украински, но по-русски. То есть украинскими буквами русскую фразу. Понимаете, в чем дело? Вот это понимают только украинцы. То есть, ну вот украинцы, это такая форма иронии. Понимаете? Не любите вы ее. То есть она написала одну фразу, а за этим, во-первых, стоит, что, ну, как будто это русский говорит, да, не, ну, или там Навальный, не любите вы ее. А на самом, ну, я не знаю, я не могу вам это объяснить. Это игра ума украинцев с русским языком. Когда ты пишешь русскую фразу украинскими буквами, и это приобретает такую, ну, черт его знает, я не могу вам объяснить, что это такое, потому что невозможно, нет, это не Google переводчик, это нет, какой Google переводчик, нет, ребята. Нет. Значит, вот такую девушку, которую зовут Дани Бенски, вы ее не знаете, а на самом деле это одна из потерпевших Эпштейна. Дани Бенски, одна из потерпевших Эпштейна, только что заявила о своем присутствии на обращении Трампа к Конгрессу. Как можно чувствовать себя в безопасности в этой стране, когда сочувствие нашего президента направлено к бывшему принцу Эндрю, а не к пострадавшим? Затем она перечислила три вещи, которые необходимо сделать немедленно. Первое. Она спрашивает, где остальные файлы? Ну, мы с вами не знаем, были еще файлы, не было. Второе. Почему не проводятся расследования, когда уже в этих файлах полно людей, которых можно расследовать? Третье. Почему директор ФБР развлекается как студент, когда он должен расследовать эту масштабную преступную организацию? Опубликуйте эти чертовы файлы. Вот там своя жизнь, понимаете? Вот такая вот. Ким Чен Ин назначил 13-летнюю дочь, свою 13-летнюю дочь, руководить ядерным арсеналом КНДР. А вы говорите Адам Кадыров. Ну, между прочим, у нее ни одной награды нет. Вот, я вам даже покажу. Вот, она со своим папашей. Там ковровая дорожка. Все как полагается. 13 лет руководитель ядерным арсеналом. То ли ядерного арсенала у них нет, то ли... Вы знаете такого Тима Кука? Тим Кук – это Тим Кук – это руководитель Apple. Ну, вы понимаете, человек не с улицы. Это во-первых, а во-вторых, представляете, он руководит компанией, которая только становится богаче и богаче. Совет директоров Apple, заседание которого состоялось 24 февраля, утвердил размер денежной компенсации для Тима Кука. Совокупно по итогам 2025 года гендиректор компании получит 74,3 миллиона долларов. Из них 3 миллиона базовый доклад, оклад в год, 3 миллиона, 57,5 миллиона акций, стоимость акций, 12 миллионов бонус, 888 тысяч расходы на личную безопасность, включая перелеты на частном самолете. Если честно, при такой зарплате расходы на безопасность и перелеты даже как-то скромно выглядят. Ну, он безумно, безумно талантливый человек. Он просто нормально ведет Apple к успеху. И Apple, как видим, как торговая марка, как прекрасно работающие телефоны, которые практически не надо перегружать, это сильно. Знаете, я как-то в свое время жмотился, но это было очень давно. И у меня были, ну они тогда были первые плохонькие гугловские телефоны. Ну там Samsung или что-то вот такое, разные были. У меня Motorola была, я очень уважаю компанию Motorola, потому что у меня был один из первых мобильных телефонов в Москве, Motorola, при этом не мой, потому что он тогда стоил какие-то миллионы. Мне один очень богатый человек дал с ним поиграться, и он у меня был где-то. Но он работал на такой частоте, что наполовину города его не было слышно. Но это не имеет значения. И тогда сын мой старший сказал мне, ну что ты мучаешься, а этот все время зависал гугловский. Сейчас, конечно, ну что, сейчас эти гугловские телефоны, это просто шедевры. Он мне сказал, послушай, вот у меня iPhone, я, знаете, я люблю всякое ставить, всякие неразрешенные эпы ставить на телефон. И он мне говорит, послушай, я все понимаю, но для тебя же телефон – это жизнь. Купи себе iPhone. Я говорю, и что будет? Он говорит, ты его не будешь перегружать все время. И он оказался прав. Ты держишь iPhone в руке, и его не надо перегружать. Да, конечно, у них свое, своя система, своя, ну и так далее, все, вы знаете как. Но с другой стороны, вот сейчас они будут разрешать ставить самые разные приложения на свою вот эту вот iOS. Ну посмотрим, во всяком случае, да, тут правильно пишет Михаил, но это копейки, капитализацию компании Apple видели, да я понимаю, но просто... Как вам сказать, 74,3 миллиона – совсем неплохая прибыль за год. Ну, неплохая же, правда? Хорошая. Не, ну он классный чувак, он профессионал. Он профессионал. Я уважаю профессионалов, ну... Интересная новость кино, я вам хочу сказать. Значит, есть такой человек, но он уже в возрасте. Его зовут Джерри Брукхаймер. Это продюсер. Есть целый ряд таких продюсеров, которые последние 50 лет делают популярные сериалы. И они их бросают, потом опять начинают делать и так далее. И вот... Интересную вещь сообщается, то, что мы с вами знаем, и то, что, оказывается, будет иметь продолжение. Я вам уже говорил, что часто вот смотришь, например, сериал, и там написано «окончен». А выясняется, что ничего не окончено, потому что они просто продолжают это дело. Я вам объясню, почему. Вот, например... Это тоже, я в этом разбирался, пытался понять. Ну вот, например, сериал «Закон и порядок». Нет, Акфаведин, если б только «Пираты Карибского моря», а сколько он в сериалах делает? Ну вот послушайте, что интересно. У них был такой психологический барьер. Значит, вот они делали «Закон и порядок». 20 5 сезонов, уже 27. То есть 25 лет они делали этот сериал. Ясно, что какие-то актеры умерли, какие-то ушли из сериала, но главные оставались. Особенно вот последний состав. Но они постарели. Понимаете? Они постарели. И поэтому, когда какая-то полицейская система, в каждой серии какой-то подонок убегает, они именно убегают, они его догоняют, ну уже она не может бежать. Ей почти 70 лет. Ну вот Маришка Харгитель, например. Выдающаяся актриса. Сколько она сыграла? 25 лет. И они сказали, все. Они понимали, что не все. Они понимали, что люди с удовольствием смотрят эти сериалы. И будут смотреть. И эти сериалы собирают гигантскую аудиторию. Тем более намолено все, 25 лет. Но они не знали, что с этим дальше делать. И главная была проблема героев. Ну вот. Маришка, например, Харгитель, да, вот главное, вот это. Вот куда ее деть? Вот что, как с ней делать? Например, сказать, она уехала, вот я смотрю сейчас, вот это вот вы видите, это кадр из сериала «Ради всего человечества» американский. И вот куда их деть? Вот вдумайтесь, да, вот Джерри Брукхаймер, он, например, там сидит, и, ну или вот, например, «Пираты Карибского моря». Ну вот, боже мой, Брукхаймеру 82 года. И вот, например, Джонни Депп. Ну вот он сыграл в «Пиратах Карибского моря» гениально. Сколько там, 3 серии или 4? Что с этим делать дальше? Заменить его кем-то? Почему? Но он уже не может играть, понимаете? Он просто постарел, ну пусть он простит меня, понимаете? А его же не одевают в какие-то костюмы. И вот это была огромная проблема. И вдруг, вот вы знаете, вам пример. Ночной администратор. 10 лет они не знали, что делать с этим сериалом. В конце концов, они плюнули, придумали и решили. А вот что делать, например, с, вот с этим полицейским сериалом, о котором я говорил, «Закон и порядок». Они придумали простую гениальную вещь. Они придумали другое подразделение. Не подразделение, где занимаются ну вот, проблемы изнасилований и так далее, и так далее. Потому что 25 лет было именно про это. Они придумали отделение просто расследования убийств. Соответственно, Маришка Харгитель оказалась в том отделении, в предыдущем, и там они все работают, якобы. Понимаете? Они уже два сезона, я смотрю с огромным удовольствием, они два сезона сделали уже новое подразделение, но туда все время заходят герои из того сериала. То есть, если где-то какое-то насилие и так далее, ну вот такое вот связанное с женщинами, то либо они звонят ей, либо она сама приходит. Вот, например, я смотрел серию, где она пришла и говорит, слушайте, ребята, помогите мне, это вы должны, мы узкоспециализированы, вы должны нам помочь. Понимаете? И вот вам продолжение. Конечно, здесь, ну, неправильно, я считаю, пишет. Мы же с вами не дураки, а не из Израиля. Так искусственный интеллект может починить мордочку. Нет, ну не будут люди за это платить. Люди, ну Аня, ну что ты такое говоришь? Ты пойдешь на омоложенного Джонни Деппа? В этом же и проблема. Он же не умер, его же не воссоздали. Тогда бы ты пошла. Потому что с тобой честно играют. Итак, один из грандиознейших продюсеров, Джерри Брукхаймер, ну их пять или шесть продюсеров, на которых держится традиционное кино. Джерри Брукхаймер пролил свет на текущее состояние дел с шестой частью «Пиратов Карибского моря». В недавнем интервью легендарный продюсер, отмечающий 40-летие своей карьеры, признался, что работа над пиратской сагой временно застопорилась из-за другого блокбастера, бляха-муха, сиквела «Топ Ган Маверик» с Томом Крузом. Круз же нам клялся, что все, это конец его карьеры. Куда там? Сейчас сразу три фильма делаются с ним. Это, насколько я понимаю, он закончил миссию невыполнимую. Помните, убили этого чернокожего, он там погиб во взрыве и так далее, и так далее. Но он замечательно занимается кино. Смотрите. По словам 82-летнего Брукхаймера, студия одновременно разрабатывает два амбициозных проекта. «Топ Ган 3» и «Пираты Карибского моря 6». На данный момент приоритет сместился в сторону первого, то есть «Топ Ган Маверик». Это как лошадиные бега, говорит он, между двумя проектами. Прямо сейчас «Топ Ган» вырвался вперед, но буквально на волосок. Посмотрим, как пойдет. Мы ожидаем получить сценарий со дня на день. Эти комментарии прозвучали на фоне слухов о том, что новая команда руководителей Disney во главе с Джошем Дамаро намерена сделать перезапуск «Пиратов Карибского моря» своим приоритетом. В сети даже ходили спекуляции, что главным героем сиквела станет сын Джонни Деппа. Сын. У него сын, актер или что, как-то я просто не видел никогда. Судьба «Пиратов Карибского моря 6» остается неопределенной уже много лет. В 22-м году проект пытались запустить с Марго Робби в главной роли, но та версия так и не была реализована. Сейчас они вот начали делать это дело. По прогнозам, съемки 6 «Пиратов Карибского моря» остается неопределенной уже много лет. Значит, дальше. По прогнозам, съемки могут стартовать не ранее 28-го года, а релиз состоится и вовсе в районе 29-30-х годов. Только после того, как Том Круз вновь поднимет в небо свой истребитель. Серьезное дело кино, но... Ахтунг, ахтунг. Вы понимаете, это все без учета искусственного интеллекта. Вот того, что я вам показывал и то, что вы видели. Почему? Потому что не надо ничего строить и не надо вкладывать миллиарды. Поэтому, возможно, мы с вами увидим, снимут актеров на зеленке и все. И сделают такое великолепие, что трудно себе представить. Но там важно вот что сделать. Важно придумать хороший сценарий, который зацепит. Понимаете? Потому что те фильмы, ну вспомните «Пираты Карибского моря», вспомните, какие это грандиозные фильмы. Я по 10 раз их пересматриваю. и спецэффекты, и сам сюжет, и Джонни Депп, который там, ну, просто пупсик, понимаете, остроумный юмор, ну и так далее, и так далее. Природа, да, Анна из Израиля, и какая музыка, там же Джон Уильямс, там Джон Уильямс, музыка Джон, он, кстати, старенький уже, он дирижировал я вам сейчас скажу, в 25-м году он был творческий вечер где-то в Лондоне, и он на колясочке, он уже такой дряхленький, но просто... Ну вот понимаете, наш с вами современник, ну что сказать? Человек, который понимает изображение и умеет переводить его в музыку. Тут я хочу сказать, вы знаете, в моей любви... А, там Ханс Циммер, ну, а нет, Ханс Циммер, он еще такой молодой дяденька. Ему под 70 или 70, не-не-не. Да, ну я просто говорил, что тот... Не, ну они все, ну послушайте меня, ну там с ума можно сойти. Это такие монстры, к ним подходить страшно. Теперь я вас позабавлю, послушайте меня. Значит, вы знаете, что вот эти вот всякие археологи, они палеонтологи в основном, я имею в виду палеонтологи, они, значит, кисточками, косточки всякие и так далее, динозавры. Но они не только динозаврами интересуются, они интересуются разными там, млекопитающими, не только млекопитающими. Ну, вот такие всякие вот эти маленькие такие штучки. Короче говоря, они находили окаменелости. Вот я вам покажу окаменелость. Вот они нашли пару костей, видите, вот такое существо. Пару костей нашли. Значит, это называется лаосская скальная крыса. И вот эти кости, которые я вам показал, им 11 миллионов лет. Значит, 11 миллионов лет. Водилась в Лаосе. Один чувак пошел на рынок. И там продавали кроликов, знаете, в клетках. То есть овощи продают и кроликов продают. Там каких-то, ну вот то, что в Лаосе, мы с вами не очень знаем, что едят в Лаосе. Ну что-то такое вкусное. Взял, зарезал и это сам. И у него вдруг остекленел взгляд, и волосы встали дыбом. В клетке сидела вот эта вот фигота и жрала капустный лист. Вот. Он говорит, что это такое, а тот ему говорит, это был 96-й год. Ты давай покупай, это вот у нас такая крыса, вкусное очень, мясо как у курицы. И это оказалось лаосская скальная крыса, которая в неизменном виде спокойно пережила 11 миллионов лет. И передает вам приветик. Вы можете это себе представить? Как крокодилы, как вот такое вот. Только все сдохли, это себе ест капустный лист. Понимаете? Охренеть. Ну, естественно, он там все в научных журналах опубликовал. Про вранье повеселю вас. Не бензя. Наш с вами любимый красавчик, проклятые империалисты напали на Россию. Не бензя в совете Собезе ООН. Послушайте. Если формально я украинец, и у меня такая странная фамилия, что я не знаю, ее трудно найти даже в Украине. Она из запорожских казаков. Пощерее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник. Мой отец шире украинец, да и мать тоже из казаков. Сказал. Биографическая справка. Василий Алексеевич Небензя родился в 1962 году в Волгограде, в семье второго секретаря Волгоградского обкома КПСС. Отец Алексей Андреевич Небензя, родом с хутора Новокрасино Камышинского уезда Саратовской губернии. Теперь так и запишем. Саратовская губерния – это Украина. Признали, наконец-то, что до насильственной русификации украинцы вплоть до Волги массово жили. Это называлось «желтый клин». А то, понимаешь, до Ленина Украины у них никакой нет. Игорь пишет, Михаил, 11 миллионов лет тому назад уже была капуста. А откуда она появилась? Она селекционная, конечно, сейчас. Но она ж в каком-то виде была все время. Откуда она взялась? Ну, листики ели. Слушайте, нам эту крысу лаосскую учить жить? Тут 35 лет, и уже задница болит. А этот 11 миллионов лет себе спокойно хрумтит. Ну, у него задача есть, да и плодиться, и все. Даже Терфокин пишет, нет, тут хорошее, Бейкер пишет, ни Бе, ни Мензя. А Терфокин пишет, даже не Бензя мечтает стать украинцем. Все. Дурака валяют люди перед тюрьмой. Тяжелая британская жизнь. Лакомый кусочек британские магазины упаковывают в шоколад в защитные пластиковые кейсы. Вы знаете, о чем я говорю. Это вот такие пластиковые кейсы. Ну, туда сим-карты кладут. Всякую такую мелочь, которая дорого стоит. И ты несешь на кассу, они открывают это, вынимают и отдают тебе. Владельцы небольших частных магазинов теряют 200-300 фунтов в неделю из-за украденных сладостей, пишет BBC. Проблема наблюдается и в сетевых супермаркетах, из-за чего в лондонском Сейнсбуре под замок попали шоколадные плитки от Cadbury Dairy Milk, сеть Heart of England Co-op, объединяющая 38 торговых точек, потеряла на кражах шоколада 250 тысяч фунтов за год, а расходы компании на их предотвращение достигли 3 миллионов фунтов. Боже мой. Ритейлеры пытаются бороться с преступниками другими способами. Устанавливают камеры наблюдения, заполняют полки товаром наполовину, чтобы снизить риск краж. При этом владельцы бизнеса отмечают, проблемой стала массовой, а грабители крадут шоколад не для себя, а чтобы перепродать впоследствии. Шоколад и шоколадные изделия стали одними из лидеров продовольственной инфляции наряду с мясом, алкоголем и кофе. Основная причина этого – повышение цен на какао-бобы из-за засухи в Западной Африке, подорожание других ингредиентов и рост логистических издержек. Вот это я хочу вам сказать, что я это увидел, когда был в Америке, когда мы зашли в эту аптеку АВС. Все зубные пасты, все, ну вот все вот такое вот расходное, понимаете? Именно расходное. то, что вот каждый день ты пользуешься, зубные пасты, зубные щетки, ну много, там много всего. Они стоят за стеклом, и я вам рассказывал, как там подработка для молодых людей потрясающая. Значит, и на шкафчике висит кнопка «Вызвать продавца», ну, консультанта. Ты нажимаешь, ждешь, приходит парень, но надо видеть этих парней. Они ни в чем не разбираются, им там по 17, по 18 лет. Ну, подработка. У него, как в «Пиратах Карибского моря», висит связка ключей, как у ключницы Агафьи. У него наушники, и он жует чего-то, и у него телефон, к которому наушники подсоединены. Он, значит, приходит, ничего у тебя не спрашивает, просто вставляет ключ, открывает и стоит. Ты смотришь, что тебе надо, берешь. Он говорит, взяли? Ты говоришь, взяли. Он закрывает и уходит. Но он, понимаете как? Он оценивает. Например, там был такой сомнительный, в другом месте, там же несколько раз мы заходили, то надо купить, это надо купить. Он берет эти предметы и сам несет на кассу. Понимаете? Заберете на кассе, он говорит. Ну, потому что тот совершенно спокойно может взять из его рук зубную щетку, зубную пасту и выйти из магазина. Ой-ой-ой, час 15. Ну, напоследок, такой анонс вечерней программы. Там же я буду рассказывать про его выступление. Послушайте. Трамп в обращении к Конгрессу. Мы побеждаем так, как никогда раньше. Люди умоляют меня. Сэр, мы больше не можем. Слишком много побед. Мы не знаем, что делать. Но я говорю, нет, мы будем побеждать еще больше. Не, ну он классный, ну послушайте меня, ну то есть, может быть, он угробит Америку и закопает ее быстрее путинской России, как Путин, быстрее, чем Путин закопает. Но нельзя у него отобрать, с ним весело. Вот знаете, он как, вот такое ощущение, что Титаник идет на дно, там играет оркестр, как вы знаете, они играли до конца. И он дирижер этого оркестра. Это потрясающий человек. Вы представляете? Мне звонят люди, хватит победы. Я говорю, нет, будет еще больше. Дорогие друзья, спасибо вам. Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал, помогите с подпиской, бросьте донатик, напишите комментарий и не забудьте. Не забудьте, мы с вами встречаемся в 21 час. До встречи.